Пожалуйста, откройте послание Иуды. Здесь всего лишь одна глава. Мы будем сегодня читать с 5 по 10 стихи. Пока вы открываете и ищете это место, коротко напомню о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Я не буду повторять, потому что мы уже делали обзор, смотрели такие основные мысли, которые, основную цель, которую Иуда хотел передать нам. И когда мы читали третий стих, мы увидели, что здесь вот это ключевой стих, который помогает нам понять все это послание. И в последнем части этого стиха написано: «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». И мы видели, почему так важно подвязаться за эту веру, и не просто любую веру, но та вера, которая была предана, потому что следующий стих говорит опасность, что очень многие люди стали совершенно неправильно относиться к жертве Христа, они стали искажать благодать Божию, как написано здесь, они нечестивые, обращающие благодать Бога в повод к распутству. И мы в прошлый раз об этом говорили, я просто напомню очень коротко о том, что они начали так понимать, что я могу жить как хочу, лишь бы я верил, и все. И они стали распространять это лжеучение, что неважно, как ты живешь, главное, что ты веришь. И дальше Иуда начинает приводить пункты, чтобы подтвердить, почему это такое опасно и почему нам нужно подвязаться против такого учения. Давайте мы прочитаем с 5 по 7 стиха и порассуждаем над этими стихами, и потом дальше мы пойдем остальные стихи. Прочитаем с 5 стиха. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Итак, братья и сестры, я в прошлый раз говорил о том, что Иуда, он, стиль его послания, то, что он группирует все по три, и этот стиль называется триад. И сразу вот в этих трех стихах мы уже видим, он три примера приводит. Если вы заметили, первое он говорит об израильском народе, потом про ангелов падших, и последнее это Содом и Гоморра. И он приводит эти три примера, как доказать вот то, что суд Божий, он обязательно будет совершаться. И я как раз свою проповедь назвал так, что Божий суд над нечестивыми мечтателями. Божий суд над нечестивыми мечтателями. Он приводит пример, что израильский народ, он был, хотя он был спасен из рабства, он те, которые неверовавших, он потом погубил. И давайте мы сейчас обратим детально на каждый из этих примеров, которые Иуда привел. И он, начиная с 5 стиха, он говорит, что «я хочу напомнить вам». То есть он говорит, что они уже знают. «Я хочу напомнить вам, уже знающие это». И из этого я хочу просто привести нам такой урок для себя и для каждого из нас, что мы не должны бояться, когда кто-то повторяет, потому что, хотя даже мы знаем, когда нам повторяют, это очень полезно, потому что нам свойственно забывать. Я для себя вот иногда даже я что-то очень хорошо знаю, но иногда Господь по-другому открывает и хочет показать нам что-то из каждого примера. И здесь он говорит, вы знаете, то есть он пишет, скорее всего, евреям, которые должны были знать свою историю. И он не просто хочет констатировать какой-то факт, что это было когда-то, потому что никто не отвергает, что это было, но он хочет нам что-то показать из этого примера. Так, давайте немножко посмотрим, как это происходило. Я не буду читать всю эту историю, но из книги «Чисел» 14 главы мы прочитаем несколько стихов, чтобы вспомнить, как это все происходило. «Чисел» 14 глава. Я прочитаю с 11 стиха. «И сказал Господь Моисей, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будут они не верить мне при всех знамениях, которых делал я среди его». То мы с этого видим, что они явно знали, что Господь есть, Он существует, Он их вел, но они не верили Ему. То есть Они не могли отвергать, что Господа нет. Они знали, что Бог их вел, но они не могли довериться Ему. Они стали надеяться на свою плоть и думали, как же мы пойдем против таких народов, которые гораздо больше нас, намного многочисленнее нас. Как же мы пойдем? И они испугались, стали надеяться на свою плоть. И потом появился ропот, если мы дальше будем читать. И не стали раздражать Господа, как написано в 23 стихе. «Не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их, все раздражающие меня не увидят ее». И в 29 стихе он говорит, что они также роптали против Господа. 29 стих. «Пустыни сие падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Из этого мы можем видеть, что даже такой простой, как ропот, кажется, ну, недовольство, что-то происходит в нашей жизни, что-то мелочь, и часто мы недовольны. Я знаю, я в себе это замечаю, и часто прошу Господа, чтобы Он помог мне вот, перебороть это, потому что иногда за какой-то мелочь мы всегда ищем какое-то недовольство, и мы видим, что как Господь строго относился к тем, которые раздражали Господа. И мы знаем, что из всех, которые вышли, если мы читаем первую главу числа, там написано, что 603 550 мужей было, которые были способны к войне. Это очень много. Если это только мужи, не считая стариков и жен и детей, это можно предположить, что около 2 миллиона людей было, которые вышли в пустыню. И они все погибли, кроме Халева и, как мы читаем, Иисуса Навина, и те, которые были еще несовершеннолетние. И вот можем подумать, почему так строго, почему Господь не помиловал их, почему Он не дал им еще раз, еще шанс какой-то. И давайте посмотрим, как об этом пишет, об этом описывает Новый Завет. Я хотел прочитать несколько стихов из послания евреям, к евреям, 3 глава. Как раз описывая вот то, что происходило, этот ропот. Это с 8 стиха прочитаем. Евреям, 3 глава, 8 стих. «Не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». То есть мы видим, что они видели дела Господни, но не доверяли Ему. Они не доверяли, что Господь исполнит свое обещание и даст им войти в обетованную землю, и Господь не дал им войти в покой, как мы дальше читаем в 11 стихе. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И обратите внимание, в 12 стихе, как он обращается к ним, он говорит: «Смотрите, братья». Он не говорит просто «друзья» или каким-то людям пишет, он говорит: «Братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И в 13 стихе он говорит, как нам можно сохранить себя от этого состояния. Наставляйте друг друга. И это то, что мы делаем постоянно, когда мы приходим в Дом Божий, мы наставляем друг друга, и мы назидаемся через слово, через стихотворение, через общение, через молитвы мы назидаемся, и через это мы можем здесь увидеть, что когда мы пребываем в таком, пребываем в Слове, то Господь сохранит нас от такого состояния. Мы будем читать дальше, что Господь знает, как сохранить благочестивых от искушения, и знает, как сохранить тех, которые нечестиво живут. И еще вот 14 стих говорит, что «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И вот этот пример мы видим, что он поставлен сюда, в это послание. Не просто так Господь хочет нам сказать, что мы должны что-то делать, мы должны сохранять себя вот в этой любви, потому что есть люди, которые будут обязательно искажать благодать, как мы читали в 4 стихе, чтобы подвязаться за веру, чтобы пребывать в Его Слове, и мы будем... Тогда Господь даст нам вот силу, чтобы сохранить себя верным до конца. И давайте обратим внимание теперь на следующий пример здесь. Сильно детально не будем останавливаться на каждом стихе, потому что мы не сможем тогда все пройти. Но здесь следующий, он говорит в 6 стихе, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, падшие ангелы. Здесь не описано, как это происходило, мы просто можем предполагать или можем некоторые тексты из Ветхого Завета читать. И я не, мое желание не смотреть все очень детально, как это происходило, но только посмотреть на вывод, на конец, что произошло. Здесь сказано, что после того, как они согрешили, так они не сохранили себя, их ожидает только одно – это суд, Божий суд. Мы увидим из этого примера, что они сохранены для суда Божьего. То есть еще это не произошло. Мы в Библии читаем в Откровении, что Бог потом бросит дьявола в озеро Огненное, всех его ангелов и всех, кто не последует за Иисусом Христом, всех, кто будет попирать жертву Христа, будут, участь будет в озере Огненном. И это очень страшно. И мы здесь видим, что для ангелов этих нету больше другого выбора. Они уже обреченные на вот этот суд, хотя это еще будет в будущем. И если мы будем читать Исаия, 14 главу, 12 стих, и там другие тексты еще из другого пророчества, то мы можем видеть, как это происходило. Там написано: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». И мы видим, что у него желание было возгордиться, он хотел стать подобным Всевышнему. Из-за этого он стал называться дьяволом и сатаною, хотя он назывался Луцифером. И мы видим, он был такой прекрасный, но он стал гордиться, и это очень опасное положение. И вот многие ангелы также, третья часть ангелов также упали с дьяволом и стали называться бесами. Также 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих говорит о том, что, наверное, даже знаете этот стих, кто делает грех, тот от дьявола. А помните, как дальше кончается она? Потому что сначала дьявол согрешил. То я раньше даже не задумывался над этим. Вот здесь написано: сначала дьявол согрешил, и потом он соблазнял и Еву, и Адама, и каждый человек согрешает. И если только мы сможем освободиться, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, к Его жертве на Голгофе, тогда мы можем получить освобождение от этого греха. И мы видим, что дьявол, он был первый грешник. Братья и сестры, мы здесь еще один хотел одну мысль поделиться из этого, то, что Петр также в своем послании, когда он пишет вот подобные очень слова, он говорит: «Но связав узами адского мрака, предал блюстителю на суд для наказания». Из этого мы можем сделать вывод, что если мы что-то делаем, какое-то что-то неправильное или какой-то грех, и сразу нет наказания, это не значит, что он не придет. Потому что вот для ангелов суд еще будет в будущем, но он обязательно будет. Суд Божий, он обязательно совершится. И как мы читаем в Матфея также, бесы говорят: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». Они знают, что их не участь, они будут мучиться, и они хотят еще какое-то время сохранить себя, но для них только один конец. И из этого я также хотел сделать вывод, что если Господь как бы определил нам какое-то служение или поставил нас где-то, мы не должны пытаться выходить из этой сферы, потому что вот Господь определил для ангелов, чтобы они пребывали в служении, пребывали в прославлении Господа, но они выбрали свое, они пошли вслед за сатаною. То есть, если Господь нас где-то поставил, мы должны пребывать в этом, не стараться искать чего-то нового, не искать чего-то, то, что может на стороне быть, или как мы увидим в следующих стихах, вот через эти мечты, которые сны, которые люди видят, они постоянно чего-то нового ищут, и мы не должны искать чего-то нового. И третий пример здесь, он приводит город Содом и Гоморру. Те города, которые были полностью истреблены огнем и серою, потому что там был нечестивый гомосексуализм и очень развратный город, и Бог полностью истребил, только Лот, его дочери спаслись. И это интересно, почему же он поместил такой пример? То есть, если так смотреть, Ветхий Завет, мы видим, то, что были другие народы, которые были идолопоклонники, и Господь их не истреблял таким образом. Но мы здесь видим, что это очень страшный грех, и Господь тогда наказал таким жестоким путем. И почему иногда у нас появляется вот в наше время, что как будто бы Господь изменился, и теперь Он не так строго будет относиться? И если мы читаем Библию, если мы понимаем, что Господь, Он не меняется, то мы знаем, что и те, которые идут этим путем сегодня, ожидают такой же конец, как был и в Содоме, и Гоморре. И мы видим, что здесь они, написано, что они не только, здесь написано в 7 стихе, «Содом и Гоморра, окрестные города, подобно им блудодействовавшие, и ходили за иной плотью». Так что мы видим, что здесь был грех также блудодеяния, не просто гомосексуализм, но мы видим, что это также очень страшный грех, и Господь наказывает за этот грех. И Петр, и Иуда, они обои приводят этот пример в своих посланиях, и они говорят, что они поставлены как пример. И я задумался, почему именно этот город как пример? И Петр пишет также в своем послании, что пока эти города показаны как пример будущим нечестивцам. То есть он сравнивает вот то, что случилось с Содомой и Гоморрой, как то, что случится с нечестивыми людьми, которые вот, слышали о Христе, которые знают то, что Господь сделал, и они пытаются чего-то добавить свое, пытаются идти своим путем. Они пытаются иметь одну ногу в мире и также одну ногу на небесах, чтобы и там, и это не получается. Мы должны быть полностью преданы Христу. И если мы пытаемся так жить, то обязательно придет такое падение, если мы будем искать и мирского удовольствия, и также пытаться иметь как бы вот эту благодать, которую, как эти люди считали, они получили и как бы права положили в карман, и теперь думают, теперь я могу жить, как хочу. И это совершенно не так. И в своем послании Петр пишет, во втором послании 2.9, второе послание Петра 2.9, он говорит так, «То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдает ко дню суда для наказания». Замечаете, здесь Господь говорит, Он знает, как избавить тех, которые благочестивы, тех, которые стремятся, которые пребывают в Его Слове, которые всем сердцем желают угодить Господу, всем сердцем стремятся жить святой жизнью. Таким людям Господь дает, Он знает, как их избавить от этого искушения. А те, которые нечестивы, которые беззаконники, для них уже определен суд, потому что Господь, Он не во времени, Он знает, что будет с этими людьми, которые отвергают Его. Итак, давайте мы пойдем дальше, чтобы успели все эти стихи пройти. Теперь давайте мы прочитаем с 8 до 10 стиха и еще порассуждаем над этими стихами. С 8 стиха написано, «Так точно будет с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальств и злословят высокие власти». И Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь». Сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлеивают себя. Я хотел обратить внимание особенно на 8 стих. Откуда мы берем вот это название, это взял, что Божий суд грядет над нечестивыми мечтателями. Здесь написано, так точно будет с теми мечтателями, которые скверняют плоть. Иуда опять он приводит как бы три примера, чтобы показать их характер или показать их черты характера, потому что не всегда видно будет внешне таких людей, потому что они могут очень хорошо маскироваться, могут спрятаться за религиозностью какой-то, но характер их, он обязательно будет показан, когда будут трудности, когда начнется какое-то давление, обязательно вот это все выйдет. И здесь он приводит три примера. Он говорит, эти люди, они, во-первых, оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. И я хотел здесь ответить на два вопроса. Первый вопрос – это каким авторитетом пользуются лжеучителя? Это первый вопрос. И второй вопрос, ответим чуть позже, это какие черты характера имеют лжеучителя? И мы будем смотреть на эти три черты. Давайте посмотрим на первое. Как, каким авторитетом используются лжеучителя? То есть он же, человек же не может просто прийти и заявить какое-то новое учение, не имея никакого основания. Ему надо на что-то основываться, нужно на что-то упираться. И чаще всего такие люди основываются на то, что у них было какое-то видение, сон или какое-то откровение через сон. И вот это греческое слово, вот это, которое мы читаем, мечты, это говорит не просто, когда человек спит и имеет простой сон, это тот сон, который дает откровение. И мы когда читаем начало Нового Завета, мы видим, что Бог часто открывался через сны и Иосифу, Марии, и вначале мы видим, что Господь, Он открывался, особенно Иосифу, через сны. Я не отвергаю, что Господь может это делать. И мы даже читаем Деяния, 2 глава, 17 стих. Деяния 2, 17 написано: «И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старицы ваши сновидениями вразумлены будут». То есть Господь, Он будет и через сны, Он может через сны, Он может любым путем действовать. Но я хотел отметить то, что любой сон, который человек имеет, он никогда не должен противоречить откровению, которое мы имеем в Библии. Он никогда ничего нового Господь не даст и скажет: вот теперь надо по-другому жить, потому что есть те люди, которые говорят, и целые религии появлялись, и деноминации от того, что кому-то, кто-то говорит: мне Господь дал откровение, и теперь надо по-другому жить. И даже вот взять мусульманство, Магомед, он имел также какое-то откровение через сны или через видения какие-то, и целая религия появилась, потому что что-то новое появилось. Или Иосиф Смит, мормоны, также что-то через какое-то видение или сон какой-то, ему что-то снилось или виделось, то, что надо новое. И вот другие деноминации, как субботники, и даже вот современные харизматы, они очень часто ссылаются на то, что у них какие-то сны. Даже вот Бенни Хин и другие говорят, что у них есть какие-то сны, и они упираются на это. И это говорит о том, что и в наше время это происходит. Не просто когда-то давно, и сейчас нам нужно опасаться, потому что очень многие люди пытаются что-то новое доказать, то, что Господь им открывает. И мы знаем, что любой сон, он никогда не будет противоречить то, что уже мы имеем в этой святой книге Библии. Давайте мы посмотрим о том, как Ветхий Завет говорит об этом, об этой теме. Посмотрим, откроем 13 главу Второзакония, и мы прочитаем первых три стиха. Здесь очень интересно сказано о том, что даже если сбудется какой-то сон, это еще не говорит о том, что это значит, что это человек от Бога. Давайте прочитаем. Это Второзаконие 13:1. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которые ты не знаешь, и будем служить им». То есть вот на основании того, что они что-то предсказали или что-то видели, что-то сбылось, как они сказали, они потом доверие людей получают и говорят: теперь мы будем другим богам следовать. И из этого мы можем вывод сделать, что не всегда любой сон, это не значит, что Господь говорит. И наоборот, мы дальше читаем, что Господь испытывает и даже искушает, говорит, здесь написано, нас, смотрите, третий стих: «То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог вас, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души, или вы любите что-то новое, или вы хотите постоянно каких-то новых откровений. Господь будет проверять, вы будете пребывать в том, что написано, или вы хотите чего-то нового». И также пророк Иеремия очень хорошо пишет о вот этих видениях, о мечтах, которые многие уже пророки имели. Это Иеремия, 23 глава. Кто имеет возможность, это Иеремия, 23 глава, с 16 стиха. Так говорит Господь, Иеремия 23:16. Так говорит Господь Саваоф: «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего. Они от уст Господа, Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству сердца своего, говорят, не придет на вас беда». Замечаете здесь, это очень похоже на современные, вот, многие, если мы включим любой канал христианский, мы обязательно это увидим, что постоянно все говорят, все будет хорошо, и не надо переживать, Господь любит тебя. И вот замечаете здесь, как даже те, которые пренебрегают Господа, те, которые не идут Его путем, они говорят, мир будет у вас. И это очень такое опасное положение, потому что человек, это очень нравится человеку, особенно тому, который хочет успокоить себя в своем грехе. Это очень нравится человеку, потому что когда нас ободряют, если мы, особенно если кто-то живет в таком неправедной жизнью, и люди говорят, мир будет у вас. И дальше он говорят, что те, которые поступают по упорству, те, которые упорствуют против Бога, они также говорят, не придет на вас беда. Это очень Господь предупреждает о том, что такие пророки, они хотят обольстить вас. И еще 25 стих этой же главы. «Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят мне, мне снилось. Долго ли это будет в сердцах пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?» И можно дальше читать. Мы здесь видим, что они упираются на то, что им снилось, и они говорят ничто иное, как то, что у них просто появилось на сердце. И давайте мы еще посмотрим на вторую часть этого стиха. Это какие черты характера имеют лжеучителя. Иуда здесь очень хорошо так расписал нам, чтобы мы видели, какие эти люди бывают. Он говорит, так точно бывает с теми мечтателями, которые оскверняют плоть. Давайте посмотрим первое на вот эту, на эту часть. Он говорит, что они оскверняют плоть. И это безнравственность. Это хорошо относится к этому примеру, который мы читали раньше, Содом и Гоморра. Они оскверняют плоть. И мы видим, что, хотя не сразу это все видно, люди эти бывают не на виду, они это, но в личной жизни это обязательно вскроется. Когда человек хочет это скрывать нечестие, оно обязательно, рано или позже, оно скроется. И мы читаем также Римлянам 1 глава 18 стих. Написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть на всякое нечестие. Те, которые подавляют истину, когда мы не пребываем в истине, но мы подавляем ее и не хотим пребывать в этой истине, тогда открывается Божий гнев на таких человеков. И также вторая здесь мысль – это то, что они отвергают начальство. Это непокорность, это то, что произошло и с ангелами, которыми пример читали раньше. Которые ангелы не хотели остаться в своем назначении, они хотели что-то другого. И мы видим, что в Библии написано в Первое Царство, что «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». То есть противление, когда мы противимся Господу, когда мы не хотим пребывать в том, что Господь для нас назначил, это обязательно приводит к плохому концу. Когда мы не хотим пребывать в том, что Господь для нас предопределил. И третье – это то, что они злословят высокие власти. И это также непочитательность. Они не почитают тех, которых Господь поставил. И это как раз видно то, как поступали израильский народ. Особенно, когда мы, если даст Господь, еще увидим, как Корей, Дафан и Аверон, они восстали против Господа, против Моисея, хотели начальствовать, хотели искали какую-то такую должность, положение какое-то. И когда вот мы видим, что Левитам 24 глава, в главе 15 стих написано, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. То есть мы не должны никогда злословить Бога, мы должны всегда понимать, какая это ответственность. Если Господь ставит кого-то на служение, мы должны всегда относиться с уважением для тех, особенно вот когда человек, это Божий человек, как вот мы видим Моисей, который имел откровение Божие, который на руках нес Слово Божие, и как люди относились к нему. И Иуда еще дальше эту мысль открывает. Он приводит пример про Михаила Архангела. И это очень интересный пример, потому что мы нигде больше в Библии не найдем этот пример. Это как бы не каноническое послание, это здесь это взято с другого источника, но мы знаем, что это точно так было, потому что оно помещено сюда, в послание, мы знаем, что действительно так происходило, хотя это не записано в Бытие или в другой послании. И мы здесь видим, что вот что вообще происходило. Помните, когда Моисей умер, когда Господь сказал, ты не войдешь в обетованную землю, он умер на горе Нева, и он погребен был, и никто не знает, где он был погребен. И мы больше ничего не знаем, но здесь Иуда добавляет, что Михаил и дьявол, они имели какой-то спор. И видим, что Михаил, смысл этого стиха о том, что как ответил Михаил, он не злословил дьявол, хотя он имел какую-то власть, он не злословил его, он сказал, да запретит тебе Господь, или как мы здесь читаем, какая должна быть у нас реакция, когда кто-то, когда и даже если кто-то к нам приходит, мы никогда не должны упираться на свою силу, но говорить, да запретит тебе Господь, особенно когда это дьявол, мы не должны думать, что у нас какая-то есть сила противостоять дьяволу. Мы должны понять, что только Господь дает нам эту силу, и мы сами себе не имеем эту силу. И вот я хотел еще привести пример о том, как вот, что могло бы произойти, если бы вот дьявол вот бы взял и вот тело Моисеева и даже похоронил его и сделал ему памятник, что люди могли бы сделать из этого какой-то идол, и они бы стали поклоняться этому. Это очень печально, но сердце человеческое таково, что человек хочет постоянно поклоняться чему-то. Если не Господу, то он будет искать, кому поклоняться. И мне такой пример вспомнился, как вот, когда змеи жалили народ в пустыне, и Господь сказал ему Моисею сделать медный змей, помните? И он поставил, и люди спасались, и прошло... Помните, около 700 лет прошло, очень долго прошло, когда потом Иезекия, он взял и назвал это Нехуштан. Помните, люди стали поклоняться, уже сколько сотни лет люди поклонялись вот этой медной вещи. И он взял и истребил ее, он не хотел ее оставить где-то в музее, потому что была бы такая память, но он полностью истребил ее, потому что люди, сердце человеческое хочет поклоняться какой-то вещи. И то же самое могло бы произойти с телом Моисеевым. И еще последнее место я хотел привести, это то, что произошло в Деянии 19 главе, в 15 стихе. Помните там, 19 глава, в 15 стихе написано, «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взяв над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. То есть человек хотел своим силам что-то сделать, показать, и здесь даже этот злой дух говорит, Иисуса я знаю, Павел мне известен, но ты кто? И это я хотел привести пример, что мы не должны надеяться на свою силу, думать, что мы имеем что-то, что как будто бы мы можем сами что-то от себя сделать. И в заключение, братья и сестры, мы посмотрели на вот эти три примера, которые Иуда здесь приводит. Израильский народ, ангелов и Содом и Гоморра, как показывает нам, что суд Божий обязательно будет, так что это очень серьезно. Если мы хотим избежать этого суда, есть только один путь, это на Голгофском кресте, когда мы приходим в смирении перед Богом. И знаете то, что написано в 1 Петра 3:15? Это очень хороший стих закончить нам сегодня, вот когда я говорил о том, что мы должны подвязаться за веру. И что это значит, когда мы читаем в том стихе, это 1 Петра 3:15. Написано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчет своем, вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговение». Мы здесь видим вот первое, что мы должны Господа светить. Если мы не будем Господа светить, мы никогда не сможем правильно подвязаться или быть это слово апологетика вот здесь используется, что мы должны подвязаться, мы должны защищать. Вот как раз вот это слово очень хорошо подходит к нашей теме, что мы должны подвязаться, защищать вот эту веру, которая была предана, чтобы не вкрались вот эти люди, которые хотят все исказить и все повернуть задом наперед. И сегодня мое желание, чтобы мы помолились об этом, чтобы Господь дал нам желание вот полностью быть посвященным Господу и исполнять Его волю, пребывать в Его Слове. Слава Ему за все. Помолимся. Аминь.